Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Божий Агнец». В прошлый раз мы остановились на исходе 12 стих 8, который гласит: «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Закланного Агнца следовало не в воде варить, а испечь на огне и съесть с горькими травами. Огонь символизирует суд. Это тот суд гнева, который Бог вынужден совершить на Иисусе на Голгофском кресте над нашими грехами. Горькие травы символизируют страдания Иисуса на Голгофском кресте. Поскольку мы сейчас говорим о страданиях Иисуса на Голгофском кресте, то уместно упомянуть о страданиях овцы из пророка Исаии, глава 53. Хотя страдания Иисуса сравниваются там со страданиями овцы, которую ведут на заклание, но в этой главе в целом мы видим прообраз нашего Господа Иисуса. Там читаем: «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». В стихе 6 нашего текста мы читаем о том, что агнца следовало заколоть вечером, а в стихе 8 читаем о том, что съесть его следует в сию самую ночь. После вечера наступает, конечно, ночь. Выше и в другой проповеди я объяснял, что примерно 400 лет до пришествия Иисуса на землю Израиль настолько погряз в идолопоклонстве, что совершенно отошел от своего Иеговы. Так что Господь уже не стал посылать к своему народу пророков. Господь молчал и не говорил уже больше к сердцу Израиля. А в момент пришествия в плоти на землю Господь еще раз надеялся повернуть Израиль на правильный путь. При этом откровение Господа Иисуса Израиль должен был принять Иисуса своим Мессией, образно выражаясь нашим текстом «съесть Агнца». Но евреи не приняли Иисуса своим Мессией, отклонили Его. Поэтому для них наступила кромешная духовная темнота, то есть ночь. В стихе 10 нашего текста Господь Иисус еще раз предупреждает свой народ: «Не оставляйте от Него до утра, но оставшееся от Него до утра сожгите на огне». Утро для Божьего народа Израиля мы видим в первой половине 70-й седмины, когда через двух свидетелей Господа Он примет Иисуса своим Мессией. Образно выражаясь, это значит, что евреи съедят Агнца только утром, когда Господь Иисус снимет с глаз и сердца своего народа покрывало, то через свидетельство двух свидетелей Израилю откроются глаза. И тогда Израиль уверует, что Господь Иисус умер на Голгофском кресте за его грехи и заключил с ним второй завет. Израильтяне поверят, что Господь Иисус страдал в огне суда за их грехи на Голгофском кресте, о чем читаем в Захарии 12 стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Именно в этом заключается смысл выражения: «Оставшееся от него до утра сожгите на огне». Они поверят тогда, что Иисус, придя на Голгофу, умер в суде гнева, сгорел в этом огне суда. Стих 11 нашего текста гласит: «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Исходя из сообщения этого стиха, мы видим, что праздник Пасхи был особым воспоминанием израильского народа об освобождении из рабства Египта. Этот праздник указывает на освобождение от власти врага и полученной свободе. Лишь жертва в лице Агнца, прообраз на жертву Иисуса на Голгофе, могла вызвать такое удивительное изменение. Это был пасхальный Агнец. В этой жертве мы видим не только замещение, как жертву овна вместо Исаака, но сильное указание на Господа Иисуса. Действие той жертвенной крови, которой, согласно предписанию, следовало помазать оба косяка и перекладину дверей, было так велико, что действующий в ту ночь в Египте ангел суда не мог повредить всех израильтян, стоявших под защитой этой крови. Суд постиг египтян, а не Израиль, из-за защиты крови. Ангел, поражавший египтян, был Господь Иисус, как читаем в стихе 12 нашего текста. Пасха означает пощадить, проходить мимо, ибо суд прошел мимо тех, которые стояли под защитой крови Агнца. Пасха является единственным праздником, в котором каждый должен был закалывать жертвенное животное не в храме, как было впоследствии учреждено, а у себя дома, либо у соседей, либо у родственников. Как я выше отметил, праздник Пасха и выход Израиля из Египта совершались в месяце Авив. С этим месяцем Господь Иисус ввел для Израиля новое исчисление времени. Поэтому в Исходе 12 стих 2 сказано: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Хотя в это время еще не было праздника пресноков, но уже в первый день Пасхи израильтяне должны были убрать из дому все квасное. Стих 15. Следовательно, выход нового израильского народа из Египта начался 14-го нового месяца, как Пасха. Еще подчеркиваю, что Пасха является основным из первых трех главных еврейских праздников, является воспоминанием об избавительном деле Господа Иисуса в Египте. В стихе 27 читаем: «Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил». Так должны были говорить израильтяне своим потомкам в Ханаане, если они спросят, что это за служение, Пасха. Духовное оснащение, в которое следовало облечься при съедении Агнца, указывает на готовность свидетельствовать всему миру, всем язычникам о деле Иисуса на Голгофе, когда это событие в действительности происходило. Потому что Господь Иисус хотел народ Израиль ввести в тысячелетнее царство, а перед этим послать всех израильтян миссионировать среди язычников по всему миру. Стих 12 нашего текста гласит: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. В сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу». То есть во второй половине 70-й седьмины Господь Иисус совершит свой суд гнева над всем погибшим миром, потому что на земле останутся лишь такие люди, которые не приняли Иисуса Спасителем, не позволили омыть себя от всех грехов Его святой спасающей кровью, а вместе с людьми будет уничтожен весь животный мир и птицы. Господь Иисус пощадит только обитателей океанов и морей, что будет пищей для людей в тысячелетнем царстве. Под египетскими богами следует видеть сатану и всех его демонов. Согласно 2 Коринфянам 4:4, сатана и сейчас является богом мира сего. Этот суд гнева совершит Господь Иисус, который имеет на это власть от Небесного Отца. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 26-27. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». А в конце стиха 12 он добавляет: «Я Господь». Поэтому уже в Ветхом Завете Господь Иисус говорит, Исаия 42:8: «Я Господь, это Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам». Поэтому Он произведет суд над сатаной и его демонами. Стих 14 нашего текста гласит: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». В этом стихе мы имеем прекрасное и радостное напутствие Господа Иисуса для всех, кто с покаянием приходит к Нему и получает в подарок жизнь вечную. День нашего покаяния мы должны хорошо помнить и постоянно благодарить за это нашего милостивого Господа Иисуса и через Него Небесного Отца. День нашего покаяния во время благодати является самым великим праздником. Однако не только во время благодати, но и в 70-ю седмину для евреев, которые через двух свидетелей примут Господа Иисуса своим Мессией. А теперь посмотрим, что сообщает нам Святой Дух об Агнце в числах глава 28. Выше мы с вами отметили, что праздник Пасхи является главным праздником из семи праздников Иеговы, которые он повелевает праздновать своему народу Израилю согласно книге Левит в главе 23. В этой главе мы читаем о повелении Господа Иисуса своему народу Израилю через Моисея, в какие месяцы и дни года и в какой очередности следует праздновать семь праздников Иеговы. Но согласно нашей теме «Божий Агнец», нас интересует больше тот факт, в какие дни и в какие праздники следовало наряду многих других жертв приносить в жертву Агнца. Об этом Святой Дух сообщает нам в основном в числах глава 28. Но прежде чем мы займемся этой главой, хочу еще обратить ваше внимание на то обстоятельство, что в исходе глава 40 с 1 по 15 стих Господь Иисус повелевает Моисею поставить скинию собрания и все оборудование, принадлежащее к скинии. От стиха 16 и до конца главы Моисей исполняет повеление Господа Иисуса. Прочтите эту главу. Стих 18а, например, гласит: «И поставил Моисей скинию». А стих 29: «И жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания и принес на нем всесожжение». И так далее. Жертвенник всесожжения поставлен, поэтому с этого момента на нем должны приноситься жертвы всесожжения. Из всех этих жертв всесожжения нас интересует главным образом жертва Агнца. О их количестве и порядке приношения сообщает нам Святой Дух в числах глава 28. В стихах с 1 по 4 и 9 по 11 читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, 2 агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. 1 агнца приноси утром, а 2 агнца приноси вечером. А в субботу приносите 2 агнцев однолетних без порока. Это субботнее всесожжение. В каждую субботу сверх постоянного всесожжения. И в новомесячие ваши приносите всесожжение Господу из крупного скота 2 тельцов, 1 овна и 7 однолетних агнцев без порока». Уже из этих немногих стихов видно, какое ударение Бог ставит на агнцев, которые следует приносить Ему ежедневно в приятное благоухание, чтобы эти жертвы приносились Ему постоянно, утром и вечером, а в субботу и праздники, несметное количество дополнительно. И эти жертвы Бог называет «хлеб мой». Приносимые в жертву агнцы, прообраз на Божьего Сына, является духовной пищей для Небесного Отца. «Почему?» — спрашиваем мы себя. «Неужели Бог так желал смерти Своего Сына, что заранее предвкушал ее?» «Нет, конечно, но из любви к Своему падшему в грех творению Небесный Отец был готов принести эту великую жертву Своего Сына во всесожжение на Голгофе, как читаем в Новом Завете в известном всем нам стихе Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал в жертву Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, в нашем кратком исследовании темы «Божий Агнец» Святой Дух привел нас к цели. Он привел нас от ветхозаветных жертвенных агнцев, которые являлись лишь прообразом Божьего Агнца, к Иисусу Христу, Божьему Сыну, которого Иоанн Креститель узнал и говорит – в Иоанна 1:29. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Кровь миллионов агнцев, которых по закону приносили в Ветхом Завете в жертву всесожжения, лишь покрывала грехи людей, но не убирала их. Прощение грехов погибший грешник не получал, поэтому Небесный Отец был готов из любви к своему падшему в грех творению принести в жертву своего единородного Сына Иисуса Христа, кровь которого не просто покрывает грехи людей, а убирает их, омывает кающегося грешника от всех грехов начисто. На Голгофском кресте этот Божий Агнец взял на себя грех всего мира и совершил своей дорогостоящей святой кровью искупление для всех людей мира сего. Этим искуплением Он заложил на Голгофе фундамент для спасения людей. Поэтому на протяжении всего времени благодати каждый погибший грешник может воспользоваться совершенным делом Иисуса в вере и прийти к Нему с покаянием и позволить Иисусу спасти себя для жизни вечной. Об этом Иисус говорит в Иоанна глава 6, стих 37. «Все, что дает мне Отец», под этим все подразумевается всех людей, которых, согласно Иоанна 6:44, Отец привлекает к Иисусу. Так вот, Иисус говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего не изгоню вон». Никого не изгонит, всех, какой бы это грешник ни был. Можно сказать, что в кратком исследовании темы Божий Агнец, что касается его роли на земле во время благодати, мы пришли к финишу. Это значит, для того, чтобы привести погибших природных людей к познанию, что они действительно являются погибшими грешниками и нуждаются в спасении, Бог ставит в Ветхом Завете в центр внимания Агнца, прообраза своего сына, которого следует приносить в жертву всесожжения. И если кровь ветхозаветных агнцев грехи людей не убирала, то это значит, что для искупления грехов людей нужна была жертва, не имевшая греха. Поэтому к приносимым в жертву агнцам предъявлялось требование без порока, что указывает на безгрешность Иисуса. Но поскольку все люди являются погибшими грешниками, то эту жертву мог предоставить только Бог в Своем Сыне Иисусе Христе. Апостол Петр подтверждает этот факт в 1 Петра 1, стихи 18-19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Все дети Божии знают это прекрасное и утешительное место в Писании и радуются, что при покаянии получили прощение грехов и полностью омыты кровью этого Божьего Агнца. Но на этом повествование об Агнце в Слове Божьем не окончено. Заглянем теперь в книгу Откровения, в которой слово «Агнец» встречается 29 раз. Так как и данная проповедь будет письменно помещена в нашем сайте, то для тех читателей, кто особенно интересует, привожу эти места. Сейчас перечислять не буду. В 28 случаях из 29 речь идет в Откровении о Божьем Агнце, Иисусе Христе, а в одном случае... В Откровении 13, стих 11, речь бесспорно идет об Антихристе. Прочитав главу 13 из Откровения, каждый из нас может в этом убедиться. Этот стих 11 гласит: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Иисуса Святой Дух никогда не называет зверем. Два агнчих рога этого зверя говорят о том, что он имеет большую власть от своего отца, от сатаны. Не в той конечной мере, как Божий Агнец, Господь Иисус, имеет власть от небесного отца, но Антихрист будет иметь от сатаны тоже великую власть. В доказательство привожу несколько стихов из главы 13. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, то есть пред сатаной, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Стихи 13-14. «Чтобы на сатану молились, как на Бога». Вспомним также о чуде, которое сделает Антихрист, называемый также драконом или змеем, когда в погоне за остатком 144 тысячи душ при бегстве в расколотую Елеонскую гору он пустил вслед остатка целую реку воды. Об этом читаем в Откровении 12, стихи 14-16. «И даны были жене, это Израиль, а в данном случае остаток, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени». Время — это 1 год, времен — это 2 года и полвремени — это 5 года. 3,5 года будет Израиль в расколотой Елеонской горе. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои. Конечно, Господь Иисус разверз ее. И поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. А теперь повторяю, Святой Дух представляет нам в Откровении Божьего Агнца в 28 стихах. Число 28, согласно числовой символике, означает материнство. Вы скажете, какое отношение имеет Божий Агнец с материнством? По этому поводу обращаю ваше внимание на Исаию, глава 66, стих 13. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Эти слова утешения говорит Господь Иисус своему народу Израилю, но и детей Божьих Он тем более утешает, особенно в Новом Завете, то есть во время благодати. А теперь я спрашиваю слушателей и читателей данной проповеди. Разве мы не заметили, что главным тенором данной проповеди является тот факт, что откровением в лице Агнца в Ветхом Завете и Божьим Агнцем в Новом Завете Господь Иисус утешает людей всего мира? Он утешает погибших грешников в том, что они не должны уйти в вечную погибель, а что через смерть Божьего Агнца на Голгофском кресте появилась возможность спасения для жизни вечной всем людям. В книге Откровения мы видим завершение Божьего плана в отношении как Агнца, так и людей. Рассмотрим сначала несколько стихов из главы 5. Стих 6. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 живых существ, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». Стих 7. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». В этом сидящем мы видим Небесного Отца. Стих 8. «И когда он взял книгу, тогда 4 живых существа и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, а правильно арфы, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». В своем видении ученик Иоанн видит на небесах Господа Иисуса в виде закланного Агнца. И все спасенные для жизни вечной будут в вечности видеть Иисуса как закланного Агнца, чтобы помнили о всех страданиях, которые Иисус Христос претерпел на Голгофском кресте, где Небесный Отец принес Его в жертву за наши грехи и дал возможность спастись для жизни вечной. 7 рогов символизируют абсолютную власть и силу, которой обладает Господь Иисус как закланный Агнец на земле. В вечности Он передаст всю власть Отцу. Иисус берет книгу жизни из рук Отца, снимает с нее 7 печатей и открывает ее. От радости все преклоняются перед Агнцем, потому что Иоанн говорит в стихе 4, «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Но Иисус Христос, Божий Агнец, через кровь которого спаслись все люди, записанные в книге жизни, имеет власть открыть эту книгу. Далее мы читаем в этой главе о прославлении Божьего Агнца ангелами, 4 живыми существами и старцами, и о их преклонении перед Ним, о чем читаем в стихи 12 и 13. которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». В главе 7 речь однозначно идет о мучениках. В доказательство привожу из этой главы стихи 9, 14 и 17. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Я сказал ему, то есть одному из старцев: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Пальмы и ветви символизируют мир, что указывает на тысячелетнее мирное царство, которое предназначено для Израиля. Но самым главным и неопровержимым доказательством является сообщение старца. Это те, которые пришли от великой скорби. Через свою мученическую смерть от рук антихриста Господь Иисус одел их в белые одежды праведности уже в раю. Они открыто свидетельствовали о том, что Господь Иисус является Мессией Израиля. Согласно Захарии 13:8, они погибнут мученической смертью. Там читаем: «И будет на всей земле, имеется в виду Израиль, территория Израиля, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». Этой третьей частью является остаток в 144 тысячи душ, которые Господь Иисус введет в конце первой половины 70-й седмины в расколотую Елеонскую гору для их сохранения, чтобы с ними начать тысячелетнее мирное царство. Все эти три части имеются в виду те евреи, которые примут Иисуса своим Мессией, в отличие от общей массы Израиля. Эти события и факты я подробно растолковал в проповедях «Израиль и Церковь в последнее время» и в толковании Матфея 24. А все вместе эти три части, одна часть и две части, что составляет 144 тысячи, плюс 288 тысяч – это те евреи, которые примут Господа Иисуса через двух свидетелей в 70-ю седмину своим Мессией. Эти две части, 288 тысяч, погибнут, согласно Захарии 13:8, мученической смертью. В главе 14, стих 1, мы снова видим остаток в 144 тысячи душ. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах, имя Небесного Отца, имя Отца Агнца написано на челах этих 144 тысяч душ». Это говорит о том, что они являются собственностью Небесного Отца. Если тем людям, которые во время суда в 70-ю седмину приняли Антихриста своим Мессией, на челах будет поставлено число 666, то эти 144 тысячи душ остатка будут на челе носить имя Небесного Отца. Какая противоположность? Поскольку мы заговорили о новых именах, то считаю уместным напомнить вам, дорогие слушатели, что и дети Божьи, и сам Иисус Христос получат в вечности новые имена. Чтобы не быть голословным, привожу эти места Писания. Первое. Новое имя Израиля. В подтверждение сообщению Откровения 14.1 привожу два места Писания. Исаия 62, стихи 1 и 2. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Исаия 56, стихи 4 и 5. «Ибо Господь так говорит об обрезанных, но не о евнухах, как неправильно переведено в русской Библии, об обрезанных, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». И второе, имя детей Божьих, что касается Церкви Иисуса и самого Иисуса. Откровение 3.12. «Побеждающего сделай столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, как евреям, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Из сообщения этого стиха мы видим, что не только у детей Божьих будет в вечности новое имя, но и у нашего Господа Иисуса. Поэтому повторяю этот стих. Повторяю еще раз стих из Откровения 3.12. «Побеждающего сделай столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, это раз, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, это два, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, три». В главе 19, стихи 7-9, далее читаем о браке Божьего Агнца со своей невестой. «Возрадуемся и возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне Агнец: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи. Из этого слова следует, что все дети Божии перейдут от веры к видению, как написано в 1 Иоанна, глава 3, стих 2. В главе 21, в стихи 22, 23, 27, читаем далее о небесном Иерусалиме. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Итак, подходим к концу нашей темы «Божий Агнец», о котором Святой Дух начинает повествовать символично в Агнцах Ветхого Завета и заканчивает в Откровении 1, стих 8. Там Иисус говорит о себе. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». И закончу эту проповедь словами из Откровения, глава 1, стихи 5 и 6. Эти слова мы часто поем в нашем миссионском собрании по воскресеньям после преломления хлеба. Эти стихи гласят: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь».